Сегодня мы в очередной раз вернемся к личности Томаша Бати, обувного фабриканта, благодаря которому Чехословакия в конце 20-х годов 20 века вышла в Европе на первое место по экспорту кожаной обуви. Центром обувного производства Батя избрал восточно-моравский город Злин и в межвоенные годы изменил его облик практически до неузнаваемости. Из провинциального города Злин превратился в настоящую индустриальную монополию, этакую Чешскую Америку. Вес, ритм жизни и архитектурная планировка которой были подчинены работе обувной фабрики. Как жилось работникам Бати в Злине, слушайте в рубрике «Исторические прогулки» с Асей Чекановой.
Кадровая политика Томаша Бати оценивалась его современниками очень неоднозначно. Многие считали обувного короля тираном и эксплуататором, жестко контролировавшим жизнь своих рабочих и предъявлявшим им непомерные требования. Но факт остается фактом. Число желающих поступить в рабочую школу Бати в Злине, где готовили рабочих для империи Бати, росло год от года. Если в 1929 году на экзамены в рабочую школу Бати записалось 1400 человек, то в 1937 году их было уже более 20 тысяч. Набор в школу, образцом для создания которой Бати послужила школа Форда в США, производился среди 14-летних подростков, только что сошедших со школьной скамьи и способных без ропота принимать методы и идеалы своего работодателя. Батя мечтал воспитать в Злине новых рабочих, свободных от революционных традиций рабочего движения. Рабочих, которые бы отождествляли себя с интересами и целями компании и были привязаны к ней многочисленными узами – трудовыми, денежными, идеологическими. Конкурс в рабочую школу Бати составлял в среднем 10 человек на место. Письменные тесты выявляли уровень общего развития поступавших, их математические способности и внимательность. Сложными были и психотехнические тесты, вспоминает Анна Цуброва, поступившая в РШБ в 1941 году.
А психологические и технические экзамены – это была не шутка. Требовалось ответить на 200 вопросов. Те, кто не смог сдать экзамены, плакали, уезжая.
Любопытно, что к сдаче экзаменов не допускали тех, кто в своих анкетах написал, что хочет быть лишь хорошим рабочим. Руководство считало, что хорошему рабочему непременно должно быть свойственно честолюбие и стремление к лидерской позиции. Первых юношей в школу набрали в 25-м году, а девушек в 29-м. Обучение продолжалось 3-4 года, в течение которых молодежь работала в обувных мастерских и посещала вечернюю школу. Жили учащиеся в интернатах, человек по 20 в комнате, под надзором воспитателя. И распорядок их жизни немногим отличался от армейского. Подъем по будильнику, зарядка, личная гигиена, уборка в комнате. Так начинался каждый день воспитанников РШБ. Вот что вспоминает Франтишка Гарликова, выпускница школы, которая в 1935 году приехала в Злин на велосипеде из Подкарпатской Руси.
В 7 часов начинался рабочий день. К этому часу все собирались у главных ворот фабрики. Исключений не было, даже начальники отделов не могли приходить и уходить, когда им вздумается. Курение строго воспрещалось, как и распитие спиртного. И не только на фабрике, во всем Злине. Разумеется, находились люди, которые не хотели подчиняться этим правилам. Им пришлось покинуть фабрику.
А вот как вспоминает о жизни в интернате Анна Цуброва, которая провела в Злине военные годы.
Пойти на свидание? Об этом мы и подумать не могли. После работы мы учились, возвращались домой поздно. Бегом умывались и шли в общую комнату заниматься, готовить уроки на следующий день. А по утрам, когда мы шли на работу, внизу нас поджидала главная воспитательница. И не дай бог, чтобы она заприметила у кого-то грязные ботинки или непорядок в одежде. Прощения не было в таком случае никому. Провинившегося заставляли вернуться в комнату и привести себя в порядок. Такие вот были правила.
Но, порядок. На спартанские условия жизни в Злине посидевшие воспитанники рабочей школы не жалуются. Считают, что дисциплина была необходимой, чтобы удержать в узде несколько тысяч молодых людей.
Не забывайте, что в интернате жили почти дети, 14-летние девчонки. Нас распределили по дружинам, каждой из которых была представлена надзирательница. Только с ее разрешения мы могли пойти в кино или на прогулку. И это логично, потому что уследить за таким количеством девочек было сложно. Мне самой так нравилось. Я научилась самостоятельности, получила образование. И после войны я вернулась в Злин именно потому, что мне нравился тот стиль жизни.
Рассказывает выпускница школы Фролихова Ермила. В 1933 году на обувной фабрике работало 4500 женщин, но школу из них посещало только 600 человек. После работы многие ходили на курсы, готовившие их к их основному предназначению – быть хорошими женами и матерями. О том, какую семейную политику проводил Томаш Батя, рассказывает Владислава Горнякова, сотрудница Краевой галереи изобразительного искусства в Злине.
Там то было очень промышленное, а было то промышленное до конца так же, жена, покуда у меня дети заставали...
Семейный вопрос там был очень продуман. Женщина, когда появлялись дети, оставалась дома с ними. Ее призванием было растить детей. Мужчина же должен был зарабатывать достаточно, чтобы прокормить семью. Кроме того, на детей с рождения заводились сберкнижки, на которые фабрика перечисляла деньги. Деньги детям выплачивались по достижении ими совершеннолетия. Система сберегательных книжек была выгодна и самой компании, поскольку деньги не перечислялись в госказну, оставались в фирме.
Позже коммунисты называли обувного фабриканта эксплуататором, выжимавшим из своих работников все соки. Чем объяснить, однако, то, что тысячи молодых людей добивались приема в его школу и на предприятие? Все просто. Работа у бати обещала трудоустройство и материальное благополучие в будущем. Для Франтишки Гарликовой преимущества работы в Злине были очевидны.
Конечно, были злые языки, которые нас высмеивали, называли фабричными девчонками. Но мы были богаты. Мы зарабатывали в 3 раза больше, чем наши учительницы. И это в 16-17 лет. Мы могли позволить себе дорогую одежду и модные туфли.
Даже за период учебы молодым людям удавалось скопить приличные суммы.
Из нашей недельной зарплаты мы должны были заплатить за питание и проживание на интернате, а оставшиеся деньги мы отдавали воспитательнице, и они поступали на наши сберегательные книжки, как вклады, и там накапливались.
Жизнь городка Злина во времена коммунистов, переименованного в Готвальдов, даже десятилетия спустя после ухода из него династии обувщиков, сохранял батевский дух. Так уверяет Владислава Горнякова из Краевой галереи изобразительного искусства в Злине, которая переехала в город в 80-е годы прошлого века.
Там была система во всем. Даже город сам был таким чутко расчерченным. И поколение, выучившееся в школе бати, потом передавало свои знания детям, воспитывало их по системе бати, даже при социализме.